Слава Богу, братья и сестры. Аллилуйя. Я сейчас проверку связи сделаю. Так. Слайды. Там надо мою передачу включить. Ага. Все работает хорошо. Слава Богу, братья и сестры. Я очень благодарен Господу за возможность посетить на этом месте вашу церковь, потому что много слышал о вас от брата Александра, который мой друг, студент нашей семинарии. И мы так и переписывались, и созванивались, общались. Он давал ссылочку в интернете на ваше служение, и поэтому уже, можно так сказать, заочно немножечко с вами знакомы. И да, слава Богу. И вы знаете, когда мы думали, говорили, какую тему выбрать, потому что есть несколько предметов, которые можно выбрать для того, чтобы предложить церкви, то внимание было сосредоточено на таком предмете, как душепопечение для нерукоположенных служителей церкви. То есть, мы все с вами цари и священники, это факт. Так написано в Слове Божьем. Но церковь избирает на служение служителей, священников, Господь благословляет, их рукополагают. И бывает в том проблема, что люди потом думают, хорошо, у нас есть служитель, пусть он служитель всеми вопросами и занимается. На самом деле нет. Оказывается, каждый из нас тоже имеет ответственность свою перед Богом. И вот мы живем, общаемся, встречаемся с братьями, сестрами, с разными людьми, которые имеют разные трудности. И по-любому, в любом случае, мы друг друга как-то поддерживаем, советы даем. А давать советы – это и есть консультирование. Мы заботимся друг о друге, это и есть душепопечение. Но только, знаете, вопрос так. Как правильно это сделать? Какие советы, рекомендации? Как лучше друг друга поддерживать? Как помогать другим служителям церкви совершать дело Божье в церкви? Например, вообще, как родился этот курс у меня? Я занимаюсь сам по себе, я занимаюсь изучением психологии взрослых. Это такая область моих интересов, пишу на эту тему работу. И однажды меня пригласили в Ровенскую семинарию, в Ровно, для того, чтобы преподать такой курс, как работать учителям воскресной школы с детьми. Вот это курс консультирования для учителей воскресной школы. Думаю, хорошо. Занялся разработкой этого курса. Потом преподал один курс. Потом говорят, слушай, в другом месте тоже давай поделись этой информацией. Потом, так даже было, брат Игорь Азанов в Слуцке, в Беларуси тоже пригласил, говорит, давай у меня в церкви проведешь этот курс. Хорошо, давай. И вот так пошло потихонечку. И я заметил, что вроде бы курс простой. Тут нет ничего такого сверхожидаемого. Очень простые истины. Но для церкви вот эта информация, она оказывается важной. То есть мы не будем учить здесь психологии. Нет, не вопрос психологии. Мы будем учить вопросу, так сказать, правила дорожного движения в церкви. Знаете, как машина едет, есть свои правила дорожного движения. Не нарушай их, все будет хорошо. Так и здесь, в общении, в консультировании, когда мы друг другу даем советы. Бывает, мы можем правильно сказать, а бывает неправильно. Словом можем поддержать человека, а можно и убить, правда? Поэтому, если коротко так представить, о чем этот курс, это о таких правилах дорожного движения, как давать друг другу совет или рекомендацию. Итак, про себя я по мере самого курса буду немножечко рассказывать, какие-то примеры из жизни буду приводить, поэтому, сейчас на такую самопрезентацию время, я думаю, не стоит тратить. Скажу только, что живу в городе Сумы, некоторое время жил в Виннице, там же есть мое служение в Виннице, как преподавателя семинарии. И есть у меня жена, деток, к сожалению, нету. У нас есть очень хорошая сумская церковь. Если у вас будет дорожка пролегать к нам на Украину и туда, к Сумам ближе, то, пожалуйста, как нас найти? Если кто-то пользуется интернетом, то у нас есть веб-сайт, и называется вот так, в поисковике набираете «Церковь ХВЕ «Живая надежда», город Сумы», и вы нас найдете, наши адреса, контакты, жизнь нашей церкви, все вы можете познакомиться. Но я еще раз повторю, «Церковь христиан веры евангельской», «Живая надежда», город Сумы. У нас замечательная церковь, я ее очень люблю, небольшая, где-то 150 человек, но она очень активная. У нас тоже есть библейский колледж при церкви. Записалось, ну, больше 50 человек. Ну, и люди хотят, говорят, давай, будем изучать Слово Божье. Поэтому, да, город Сумы. Поэтому, братья и сестры, мы не будем сейчас наше драгоценное время тратить и сразу идем в бой. Сразу скажу, что все эти материалы я вам дам, вот, пожалуйста, оставлю брату Александру, всем желающим, то есть слайды, конспект, это я вам все отдам, и все дополнительные, там, какие есть у меня вещи, ролики, видеоролики, все я вам, книги сгружу, вы сможете сами смотреть, читать и дополнительно проходить. Итак, наша первая лекция, она называется «Основы библейского консультирования». В чем особенность этой лекции? Мы сейчас посмотрим, ну, почему библейское консультирование? Почему так мы называем? Картинка, которая показывает, что человек, который иногда к нам приходит за помощью, у него в голове туман, у него в голове клубок. И наша задача, как ниточку накрутить, размотать и все привести в нужный порядок. Итак, что же такое библейское консультирование? Библейское. Есть сегодня много разных консультирований, консалтингов, ну, бизнес-консультирование, церковное, семейное, кризисное, очень много направлений. У нас задача библейское консультирование. Слово Божье нас учит, чтобы мы заботились друг о друге. Все в этом мире нуждается в определенной заботе. И если мы так сделаем определение, то мы скажем, что библейское консультирование – это общение, задача которого – направить человека в волю Божью. Ну, я так буду попроще, попроще. Это общение, задача которого – направить человека в волю Божью. Представьте себе, приходит к вам молодой человек. Ну, так вы общаетесь, и часто бывает, человек, ну, открывает свою душу. Сердце открывает. И вот это очень важный момент. Мне нравится такая фраза: не лезьте в душу, если вас туда никто не приглашает. Но если никто не приглашает, ну, не надо лезть в душу. Но если уже вас пригласили, не лезьте в душу, не идите в душу в грязных сапогах. У меня было несколько раз такое в жизни, когда, ну, со студентами, я много общаюсь со студентами вечерами, бывает, до поздней ночи общаюсь. И с одной сестрой, студенткой, я, ну, начал говорить, и я коснулся струн души, тех, которых не надо мне было касаться. И я коснулся больного вопроса ее, она расплакалась, а я сижу и думаю, ну хорошо, ну молодец, ну и дальше что? Ну зачем ты касался этого вопроса? Ну не, ну ты не мог раньше подумать. Ну, теперь она плачет. Чем ты ей можешь помочь? Ее проблему ты не решишь. Ну, зачем? Зачем ты такое говорил? И вот это такой интересный момент, что нам, прежде чем начинать кому-то вот так помогать, надо, ну, себя немножечко проверить. А готов ли я человека вместить и дать ему правильный ответ? То есть, коснуться больного вопроса – это можно легко. Вопрос, имею ли я выход из сложившейся ситуации? Могу ли я помочь человеку? Мы иногда говорим, Библия имеет ответы на все вопросы. Да, правильно. Но вопрос, знаю ли я Библию, чтобы дать ответы на все вопросы? Потому что иной раз мое знание Библии будет на таком уровне. Некто негде написал. Ну, где-то кто-то что-то сказал. Ну и потом начинается, как сказано в Священном Писании, «Будь смел, как Чапаев». Ну, так когда-то сестра ошиблась. Или еще я такое слышал, тоже одна сестра говорит, «Написано, какого пастыря таковы овцы». Ну, нету такого в Библии. Но такие фразы, как где-то вот услышали, и нам хочется сказать эту фразу, вроде бы оно подходит. Друзья мои, не надо касаться души и при этом не давать ответа. Наша задача, библейское консультирование, это общение, в результате которого мы направляем человека в волю Божью. Чтобы направить волю Божью, нам надо самим ее знать. Еще несколько вводных таких слайдов, некоторая информация. Само библейское консультирование, мы так говорим, что это служение истины Божьей. Вот смотрите, есть наука психология. Наука интересная, полезная и в то же самое время опасная. Я очень уважаю друзей, которые занимаются, изучают психологию. Сам я частично, я уже сказал, какую область я изучаю психологию взрослых. Но при этом я понимаю, что психология сама по себе, без Бога, она не дает ответа на все проблемы. Вообще не дает. И я сталкивался с людьми, которые, имеют очень большой опыт в работе психологов. И вот знаете, какая тенденция? Давайте я просто расскажу историю. Приходит к одному пастору, на служение сестра. Слушает проповедь. И пастор проповедует, такой 35-летний молодой человек. После семинарии там подготовил проповедь. Говорит, Библия имеет ответы на все вопросы. Придите к Иисусу. И он заметил, что эта женщина сидит и прямо каждое слово впитывает. Она слушает, она назидается от его слов. Эта книга называется, кстати, это написано в книге, можете ее найти, «Почему христиане не могут доверять психологии». Такая книга. Так и называется. Но я сейчас поясню. «Почему христиане не могут доверять психологии» – это книга так называется, и там начинается с этой истории. И вот пастор проповедует, рассказывает, там Дух Святой и все, решает ваши вопросы. Она к нему подходит и говорит, можно я запишусь к вам на пасторскую встречу? Можно, это ж на Западе там записываются на встречу. Записались. Она приходит и говорит, у меня есть проблема. И она начинает рассказывать, начиная со своего подросткового возраста, как ее там усыновляли в 6 разных семьях, как она чуть ли там, простите за детали, в каждой семье подвергалась насилию. В общем, она опустошена физически, морально. И вот она уже у всех психологов была, у всех консультантов была. И вот она приходит в церковь и слышит слово, что Бог может дать ответ на любой вопрос. И вот она говорит, дайте мне ответ на мой вопрос. Как мне там жить дальше в этой жизни? Я очень упрощаю разговор, там намного детальнее, на 30 страниц этот разговор растянут. И вот интересно, что этот пастор сидит и говорит, я думаю, она не заметила, как капелька потекла у меня по щеке. Я сижу и не могу, я не знаю, что ей сказать в ее ситуации. Я не знаю, как ей сказать. Давай помолимся. Хорошо, помолились. А дальше проблема не решается. И потом он, в смущении сказал, давайте встретимся в другой раз, я проконсультируюсь, может быть, вам надо пойти к психологу. Она возмутилась, говорит, я у психологов была пол своей жизни, никто мне ничего не помог. В моей жизни был такой случай, приходит к нам в церковь женщина и говорит, у меня такие проблемы. Я была у психотерапевта, мне дали диск, на котором записано пение птичек. Сказали, слушайте пение птичек. Так говорит, у меня вот такие проблемы. Мне пение птичек не поможет. Мне надо решить мою проблему. Мы тоже с ней общались. И вот это уже была для меня практика серьезная. Неверующая женщина пришла в церковь и с таким вопросом. Был еще случай, когда... так в моей жизни было. Я записался на одни курсы, учебные курсы. И там была программа обучения. Это не христианские были курсы, лет 10 назад. И вот я прихожу на занятия, и нам говорят, сегодня у нас будет там психологическое какое-то занятие. А я еще тогда в семинарии не учился, для меня это что-то было интересное. Говорю, давайте. Сегодня мы будем учиться бороться с чувством вины. Ух ты, думаю. Давайте, будем бороться с чувством вины. Согласен. А я деньги платил за эти курсы. Ну, говорят, вот листочек бумажки. Напишите свою проблему, свою вину напишите. Ну, говорю, ну, у меня нет проблем. Не может быть. Ну, говорю, я верующий. Ну, у меня совесть ни за что не осуждает. За что осуждал, мне Бог простил. Выйдите, вы не можете участвовать в нашем занятии. А я думаю, я же деньги заплатил. Ну, ладно, сейчас вспомню, подождите. Сел там, написал что-то. Сидим, нас там 8 или 9 человек было. Ну, дальше. Написали? Написали. Возьмите, скомкайте эти бумажки. Ну, скомкал. Давайте это все на тарелочку. Сбросили. Подожгла преподаватель, сожгла и говорит великую фразу. Как бумага не может тебе, как пепел не может стать бумагой, так ваш поступок нельзя снова, в общем, ничего нельзя поменять. Простите себя сами. Ну, думаю, да. Это и все, что вы мне можете предложить? И вы знаете, и, ну, опять подчеркиваю, христианство не против психологии, которая признает существование духа. В чем проблема психологии, светской, обычной, мирской, то, которая в медицинских университетах раньше преподавалась? В том, что психология – это наука о душе, но в душу они не верят. Ну, правда? Ну, как может быть наука о душе, если в душу не верят? А если мы понимаем, как Бог сотворил человека, что есть дух, душа, тело, что оказывается не только наше материальное, ну, простите за подробности, мясо, сало, кости, а есть еще что-то. И уже когда мы понимаем вот эту нашу духовную суть, что есть дух человека, есть понятие греха, есть благодать, надо прощение через жертву Иисуса Христа, тогда мы можем действительно работать с душой человека. Поэтому мы не осуждаем светских психологов, а мы говорим, им надо больше знания о человеке. Им надо понять, что есть действительно душа и дух. Так? Так. Хорошо, движемся дальше. Процесс служения истины Божьей. Истина Божья – это Библия, Слово Божье. Задача вовремя человеку напомнить Слово Божье, подсказать Слово Божье, заповедь Божью напомнить. А само Слово, оно имеет силу. Написано «Слово Божье живо и действенно». То есть, ну, мое Слово, оно может быть очень слабым. Но когда я говорю «Слово Божье», это не мой авторитет, это Божий авторитет. Бог стоит за своим Словом. Я могу ошибаться, но Бог не ошибается. Движемся дальше. Библейское основание для консультирования. Ну, первое понятие, о котором мы говорим, это то, что Бог есть любовь. Давайте откроем, прочитаем первое послание Иоанна, 4 главу, 16 стих. Первое послание Иоанна, 4 главу, 16 стих. Ой, я прошу прощения, 8 стих. Ну, можно и 16, можно и 8. Значит, начну с 8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 16 стих. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Друзья мои, здесь очень важно понять, не любовь есть Бог, а Бог есть любовь. Это, ну, опять в русской Библии, это вроде бы можно поменять слова местами, а в греческой Библии там это строго определенный порядок. Бог есть любовь, не наоборот. И когда я наполняюсь любовью Божьей, это нельзя научить. Это желание любить ближнего, желание любить всех. Я покаялся в 13-летнем возрасте. В 14 принял крещение, в 15 начал проповедовать. Покаялся в семье. Папа у меня был майор МВД, майор милиции. Мама была сотрудником следственного изолятора. Такая. Старший брат был панком. Это был 96-й год. Ходил он с длинными волосами. Ну, в общем, рок-музыка, все, что с этим связано, Металлика, это было наше любимое дело. И когда я пришел в церковь, я где-то полгода посещал собрание, я молился о крещении Духом Святым, и я никак не мог получить, я не знал, как это говорить на иных языках. И вот был момент, я до сих пор помню, это 23 января 1997 года. Я пошел на исповедь, пошел покаяться конкретно, пришел к пастырю, исповедался, ну уже все, что помнил и не помнил, все исповедался, всю свою жизнь рассказал. Хотя, слушай, на 13 лет, да, было что рассказывать, поверьте. И когда вот исповедался, я пришел домой, это просто лично мое переживание. Я чувствовал себя как, как храм Божий. Вот в полном смысле слова. Это состояние чистоты, 13 лет. Я не знаю, как это, вот так было. Состояние переживания такого спокойствия, мира. Стал дома на колени помолиться, молюсь. И тут я вспоминаю, не могу молиться. Совесть мучает. Не поверите, посуда не помыта. Серьезно? Я встал, пошел, помыл посуду, пришел, дальше продолжил молитву. Это состояние, когда ты нуждаешься, ты ожидаешь постоянно Бога. Тебе с Богом хорошо, больше тебе ничего не надо. Слава Богу. Вот так и было. Я думаю, и вы точно такое в жизни своей переживали. И в тот вечер дома меня Бог крестил Духом Святым. То есть ни в церкви, ни при громкой молитве. Пришел мой брат со служения, говорит, молимся, помолились. Бог крестил Духом Святым. Слава Богу. Друзья мои, а теперь, когда мы говорим, что мы наполняемся Богом, Бог есть любовь. Конечно, мы сразу же будем, когда я люблю брата, сестру, я переживаю за него, именно забочусь о него, не потому что себя заставляю, Виталя, ты должен. Нет. Это внутреннее желание. Ладно, еще один пример. Решил брат Виталий жениться. И вот одна сестра привлекла его внимание. И вот, вы знаете, я заметил сразу за собой. Сестра, тебе куда? Оля мою жену зовут. Олечка, тебе куда? Да мне туда на рынок. Ой, мне туда. А ты где трудишься? В воскресной школе, да? И я. Сразу же возникает желание, тебе надо точно туда, куда и ей. Обязательно, не специально, так совпадает. Если есть какое-то чувство, если любишь, ты не будешь себя заставлять. Ты не будешь себя там терзать. Основа библейского консультирования, как передо мной брат говорил, любишь ли ты меня, тогда паси овец. Если не любишь меня, лучше не надо тебе пасти овец. Я был в одной церкви, и вы не поверите, жена пастыря мне прямо в глаза говорит, брат Виталя, я не люблю людей в церкви. И говорит, я раньше там за них молилась, за них переживала. Сейчас я прихожу, мне абсолютно все равно. Я не знаю, почему она мне такие вещи начала говорить, но я был настолько удивлен, и, к сожалению, я должен сказать, это заметно. Вот она так мне откровенно сказала, и я потом начал смотреть, как она где-то говорит, себя ведет. Если человек не имеет любви, он будет грубым, он будет жестоким, и пусть у него будет 10 дипломов, докторов богословия, психологии, чего угодно, он не сможет конкретно помогать другому человеку, он не сможет быть душепопечителем. Чтобы пасти душу, надо любить ее. Мама, когда рождает ребенка, первенца своего, разве она знает, как быть мамой? Нет. Правда? Она любит ребенка, и поэтому она становится хорошей мамой. То же самое и в душепопечении. Любишь человек, любишь людей, Бог даст мудрость, что сказать и как сказать. Но если нет любви, ничего не будет. Дальше давайте прочитаем тоже Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31-32 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31-32 стих. Мы знаем на память этот текст, безусловно. Давайте прочитаем. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Друзья мои, познание истины делает человека свободным. Сколько было таких примеров, когда человек говорит: «Я не могу бросить курить». Но приходит человек в церковь, и истина делает человека свободным. Что такое истина? Это правда, то, что есть на самом деле. То, что есть на самом деле. Вот эта кафедра – это истина. Ну, в каком смысле? Она правда существует? Конечно, вот, существует. Вот этот переключатель существует. Ну, некоторые говорят: «А я сомневаюсь в своем существовании». Не верьте таким людям. Ведь светофоры не переходят на зеленый цвет. Но если они сомневаются, то почему они ходят правильно через дорогу? Друзья мои, истина – это сила Слова Божьего, которое может нести свободу. И поэтому молодым людям, молодежи, очень важно поощрять изучать Библию. Мы сейчас сделали библейский колледж, и как одно из требований мы раздали вот такие распечаточки, называется «Библия за год». И у нас требования, там много мы не загружаем людей, но обязательно должны все люди прочитать, ну, у нас колледж на 2 года рассчитан, за 2 года Библию. И у нас, мы с братьями решили, записали в колледж всех, кто хочет. 13 лет, 15 лет. Расчет такой: они в 15 лет начнут слушать, а до 17 лет у них будет формироваться мировоззрение. И обязательно Библию прочитать. И Слово Божье само по себе, оно обладает этой силой, способной менять мышление. Ты читаешь, а потом в нужный момент Дух Святой тебе напомнит. Плюс, как хорошо, когда с детства, с юности учить Слово Божье, правда? У нас есть один епископ в Полтаве, Иван Алексеевич. Тоже, ему сейчас 65 лет, пришел учиться в семинарию, епископ. Говорит: «Брат Виталий, я всю жизнь хотел учиться. Хотя, говорит, ну я же вроде бы и епископ, и на служении, но думаю, зачем мне та семинария? А потом думаю, да пойду послушаю, братья же говорят, там что-то интересное. Как я доволен». И вы знаете, он пишет, все работы, все экзамены сдает, ну настолько усердный. Одна его особенность, он еще в молодости выучил пол Нового Завета на память. От книги от Иакова до Откровения он может вот так стих за стихом, главу за главой, вот так цитировать вообще без остановки, как будто бы запись. Слава Богу, я настолько смотрю, настолько это сильно, когда проповедник, пастырь, епископ вот так знает Слово Божье. Любой вопрос, он как симфония. Тык-тык-тык, такое слово, такой ответ, сразу подборка текста. Вы знаете, это благословение. Когда учить, как не в молодом возрасте, правда? Поэтому снова консультирование заключается в том, чтобы на вот эти злачные пажити, на вот эту зеленую травку привлекать людей. Бог будет давать ответы, но прежде всего надо привлекать людей к чтению Слова Божьего. Одна сестра, кстати, она, слава Богу, ну для нас, для Украины это уровень, она закончила сейчас магистратуру по экономике и поехала учиться здесь недалеко от вас в Ригу, выиграла стипендию, ну для нас, для Украины это уровень, когда девушка может поехать в Евросоюз учиться. И помню, когда она была, ну так, ей лет 17 уже было, она умненькая, хорошенькая, дочь нашего пастыря, я уже так скажу, и мы с ней беседуем, и она: «Виталя, что ты мне постоянно рассказываешь про Библию? Да я Библию с детства по мультику «Суперкнига» знаю». О, друзья мои, конечно, ну, это был такой у нее период времени, она сейчас очень хорошая христианка, слава Богу за нее, я ее очень люблю и уважаю. Но вот, вот эту фразу я так запомнил очень хорошо. Что ты мне рассказываешь? Я Библию с детства по мультику знаю. Мультик – это неплохо, но настоящее Слово Божье – это, конечно же, сила. Слава Богу. Дальше. У нас есть еще такой текст Священного Писания, который нам надо прочитать. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иоанна 14:6.
Брат Аркадий, когда перерыв, вы мне скажете, хорошо? Очень хорошо. Иоанна 14:6. «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Истина – это Христос. Когда мы говорим, что мы подводим человека к познанию истины в консультировании, в душепопечении, то это прежде всего отношение со Христом. Ой, друзья мои, друзья, братья и сестры. Спрашивает один профессор Северной Каролины университета своих студентов. Кто из вас верит, что Библия – это Слово Бога? Ну, как вы думаете? Ну, почти все студенты подняли руки. Это я видео смотрел, видеозапись такую. Потом он задает второй вопрос. Кто из вас прочитал Библию от начала до конца? Ну, там пару рук поднялось. Вы представляете, давайте задумаемся над этим ужасом. Если я верю, что вот эта книга, это слово Бога, Бог сказал его, то почему я пренебрегаю чтением этой книги? Представляете, да, вот такой вопрос. Если это слово Бога, ну, конечно, это слово Бога, но я имею в виду, что на уровне рассуждения, то почему человек пренебрегает ее чтением? Поэтому, ну, знаю много наших студентов в семинарии и могу заметить такую вещь. Многим студентам, многим людям очень сильно не хватает знания Библии. Да что там студентам? Я вот буквально за последние неделю, две недели читаю, начинаю разбирать какие-то слова, да сам удивляюсь. Ну вот, давайте я с вами поделюсь самым последним удивлением. Приехал в гости к брату Валдосу, слава Богу, очень хорошо меня приняли, благослови Господь их семью. Очень, ну, я себя чувствую как дома, если не сказать, ну, нет, дома еще лучше, конечно, но все равно. И вот я сижу, читаю Библию, и мне попадается книга Второзакония, в книге Второзакония, 14 глава, 5 стих. Здесь про чистых, нечистых животных. Ну, так, маленькое лирическое отступление. И читаю. Значит, кого можно кушать? Второзаконие 14.5. Олень. Да, можно кушать оленя. Серну, буйвола, ланя, зубра. А потом два слова, которые я и не понял. Орикс и, самое интересное, камелопард. Поднимите руку, кто верующий больше, чем 10 лет. Вы, наверное, уже читали этот текст. Скажите, что такое камелопард? А? Динозавр. Не, не динозавр. Овечка горная. Это предыдущая орикс, горная овечка так называют. А камелопард – это жираф. Ну, я серьезно, я тоже, я в церкви с 96-го года. Ну, я никогда, ну, как-то не обращал внимания. Вот тебе и вопрос, понимаем ли мы Священное Писание? Понимаем. Ну, что такое камелопард? Даже, ну, и подумать, догадаться, что это жираф, это вообще надо талант иметь. Вот так. Как? Правильно вы говорите, сестра дорогая. Конечно, вот поэтому... С одной стороны, наша задача учить людей читать Библию, а с другой стороны, наша задача, ну, вот такие непонятные места из Библии людям объяснять. Потому что молодежь говорит, а я не понимаю. А мы говорим, ну, я говорю, читай Библию, поймешь. А я, говорит, не понимаю. Ладно, давайте еще одно место. Давайте Луки 1.78. Луки 1.78. У кого Библия Гетцена, того это задание не распространяется. А у кого обычная Библия, Луки 1.78. Кто прочитает в голос? Евангелие от Луки 1.78. Прочитайте, пожалуйста. Озвучив голос. по благоутробному милосердию Бога нашего, который посетил нас восток свыше. Вопрос, кто что понял? Давайте разберемся с двумя словами. Что такое благоутробное милосердие? Благая утроба. Ну как это может быть благоутробное милосердие? А вот, братик, простите, я забыл ваше имя, еще не выучил. А? Брат Федор, у вас в Библии есть словарь в конце. И там написано, что благоутробие – это милосердие, сострадание. Да, милосердие, исходящее из, ну, от сердца, из души, из глубины души. А восток свыше – ну, это просвещение души. Ну так, не буду сейчас сильно углубляться. И вот теперь представьте себе, что мы людей говорим, читай Библию, но надо еще и объяснять. Особенно, ну, мы пользуемся переводом Библии, который был сделан в 1876 году. И много таких старых выражений, которые мы сегодня так не говорим. Ну, даже вот это камелопард. Ну, я еще долго учил это слово, чтобы сказать. Мы так не говорим. Поэтому наша задача молодежь поощрять не с первой книги Паралипоменон читать, там, где родословные идут, а начать Евангелие. Я когда пришел в церковь, мой старший брат, благослови его Господь, очень хороший диакон он сейчас у нас, он сказал, так, Виталий, читай только четыре Евангелия. Ну, он такой, на 7 лет старше меня. Вот. Авторитет для меня, это же старший брат. Читай только четыре Евангелия. Я читал только послушно, читал только четыре Евангелия. Читал четыре Евангелия, прочитал четыре Евангелия, снова читаю четыре Евангелия, снова читаю четыре Евангелия, снова читаю. Я ничего в Библии не читал, кроме четырех Евангелия, потому что так мне сказал старший брат. Вот такой был я послушный, сам себе удивляюсь. А потом уже, ну, уже мне стало не то, что неинтересно, но я уже тогда по детскому разуму, я уже помнил, какое будет следующее слово. Я уже говорю, слушай, ну давай мне, разреши мне читать дальше послание. Что, твердую пищу захотел? Ага. Ну ладно, давай там, с соборных посланий. И вы знаете, тогда я не понимал этого, но Бог ему дал такую мудрость, что действительно, не надо мне был тогда ни Ветхий Завет, ни там еще какие-то твердые моменты, а бери, читай четыре Евангелия. И вот это четыре Евангелия, оно, это как духовное молоко, оно сформировало мировоззрение очень сильно. А дальше уже, как бусинки на ниточку, раз, все оно приходит в целостность. Поэтому, когда мы говорим о молодежи и Библии, очень важно сначала поощрять их читать Новый Завет. Я не буду говорить четыре Евангелия. Раза два-три прочитать Новый Завет, а потом уже смотреть Ветхий, потому что очень много может быть вот таких преткновений, непонятностей, если не знать Евангелие. Следующий текст – это послание к филиппийцам 2:4. Апостол Павел говорит, не о себе, только каждый заботится. Принцип такой – мы должны заботиться друг о друге. Это факт. Притча 11:14. При недостатке попечения падает народ. При недостатке попечения. Если не будет заботы, будет падение. Галатам 6:2. Носите бремена друг друга. Вникайте в трудности, в проблемы друг друга. И запишите, кто записывает, такое место из Писания, на слайдах его нету. Это 1 Тимофея. 1 Тимофея. 1 глава, 5-6 стих. И давайте вместе прочитаем. 1 Тимофея. 1 глава, 5-6 стих. Очень важный текст. Кто-то может прочитать в голос с места? Братья, сестры, пожалуйста. Кто хочет, громко с восклицанием. 1 Тимофея, 1:5-6. На память. Слава Богу. Аллилуйя. Вы, наверное, в воскресной школе преподаете? Как? Ага, ясно. Ну, слава Богу, это приятно. Цель увещевания. По сути, наше душепопечение и консультирование – это увещевание. И вот цель это любовь от чистого сердца. Если ты начинаешь беседовать с человеком, и в тебе нет любви от чистого сердца, не лезь. Второе. Доброй совести. Если нету доброй совести, не начинай душепопечительский труд. И человека надо тоже подводить к доброй совести. Добрая совесть – это как фундамент общения, фундамент душепопечения. И третье – нелицемерная вера. Вот эти три компонента, они должны быть и в вас, и в человеке, с которым вы беседуете. Однажды был я в Кривом Роге, в Криворожском библейском институте нашего братства, и был там преподаватель из Норвегии Ральф Торнес. Хороший брат, очень такой благословенный преподаватель, он о вере всегда говорит много. И вот мы сидим в комнате, заходит сестра, студентка, лет 19-18, не могу точно сказать. Я говорит, брат Рольф, у меня, к этому норвежцу, у меня к вам вопрос. Да, давай. Ну, он через переводчика говорит. Скажите, брат Рольф, а что означает слово «жена спасется чадородием»? Помните вот это, да? Ну, понятно, помните. Я сейчас так сокращенно говорю. А он так на нее посмотрел и говорит, ты не хочешь знать этот ответ. Как? Ну, брат Рольф, я к вам пришла. Ну, дайте мне ответ. Нет, ты не хочешь знать ответ на этот вопрос. Ты хочешь знать мое мнение. Но если бы тебя волновал этот вопрос, ты бы молилась перед Богом, ты бы постилась, ты бы искала в Библии ответ, чтобы Бог тебе лично открыл. Вы знаете, я не ожидал такого ответа от Рольфа. Он такой очень добрый, очень хороший, ну, уже, ну, ближе к 60 годам такой мужчина. Ну, я не знаю причины, почему он ей так ответил, но я это запомнил. И 100% правда. Бывают студенты, мне задают много вопросов, почему мне? Потому что как преподаватель среди них. Другим преподавателям тоже много задают вопросов. И знаете, как иногда студенты делают? Одному задали вопрос преподавателю. Приехал второй преподаватель, еще раз тот же самый вопрос. Приехал третий, еще раз тот же самый. А потом говорят, а предыдущий преподаватель не так сказал. Ну, да, и уже они коллекционеры мнений. Цель увещевания есть любовь, совесть и вера. То есть мы должны понять, что если я имею любовь, совесть и веру, и человек то же самое имеет это открытое сердце, тогда наш разговор состоится. Если нет, это будет несмазанный механизм. Знаете, несмазанный механизм. Скрипит, репит и может остановиться. Ну, вот таким образом мы с вами рассмотрели библейские основания. Коротко перед тем, как у нас будет перерыв. Сколько у нас? Уже, да? Перерыв – это святое. Братья и сестры, слава Богу. Преподаватель не имеет права забирать ни одной секундочки. Сколько у нас? 5 минут. Значит, давайте 7 минут. Мы сделаем в 25 минут. Но я же у вас пару минут забрал, я должен компенсировать. В 25 минут мы начинаем. На короткий перерыв идем без молитвы.